Лаврис Вакарас, Понио Сарпоной. Тема нашей сегодняшней лекции – «Глиняный кувшин», 18 глава книги пророка Ирмияху. Слово, которое было сказано Ирмияху от Господа: «Встань и сади в дом горшечника, и там возвещу я тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он занимается ремеслом своим на гончарном круге. А когда сосуд, который делал горшечник из глины, не удался в руках его, то он сделал из нее снова другой сосуд, какой ему горшечнику заблагорассудилось. И было сказано мне слово Господне: «Разве не смогу я сделать с вами, дом Израиля, все то же, что горшечник?» Сказал Господь: «Вот как глина в руках горшечника, так и вы в руках моих, дом Израилев». Кехомер беяд гаюцер, неудавшийся глиняный сосуд в руке ремесленника, который снова возвращается в состояние хомер, в состояние материи, тогу бли цура, как отметили еврейские мудрецы. Пророк Ирмияху продолжает показывать народу конкретные визуальные картинки, по той причине, что народу философия сложнее воспринимается, чем кусочек глины, из которого сделан сосуд, и потом неудачный сосуд снова возвращается в состояние глины. Народ визуальные образы воспринимает намного более активно и более ясно для него становится. Зогар. Кехомер бияда йоцер, итлей такана, кемилыкадмин. Как глина в руках изготовителя, и есть у нее исправление, как это было прежде, то есть есть надежда. А именно, что вот эта вот неудавшаяся форма, если она находится в руках изготовителя, есть у нее еще надежда. Говорит Малбим: «Шарашхатазу гайтарак лефиша», что это уничтожение формы сосуда было только на протяжении времени. Что имеет в виду Малбим? Объясняет Магид из Дубна. Клаль гадварим: «Кедавар шенигмара милахто виниткалкель, эйн ло от такана, лока гадавар шело нигмара милахто, еш ло тиквал и такна». Принцип, говорит Магид из Дубна, очень простой. Что предмет, который был уже окончательно изготовлен, и он испортился, то этот предмет не подлежит никакому ремонту, из него, в общем-то, ничего уже не сделать. Не так ситуация с этим незавершенным сосудом, где работа ремесленника еще не была завершена. Есть у нее, у этой посудины, у этого кувшина, надежда на исправление. При условии, как отмечают комментаторы, что не произошел разрыв связи с изготовителем. Если у сосуда не произошел разрыв связи с изготовителем. Мидраш Раба. «Ваата Хашем Авину Ата, анахну Рахомер ваата Йоцрейну». И ты, Отец наш, мы как хомер, мы как материал, а ты ремесленник, изготовитель наш. «Амру Исраэль Рибон Гаулемим, ата гихтавталану генейк хомер байда йоцер». Вот ты написал нам, ты сказал нам, что мы, еврейский народ, как глина в руках гончаря. «Киатем бияди бейт Исраэль», ибо вы в руке мои, народ Израиля. «Ваф альпиша анахну хутим умехасим лефанехи», хотя мы грешим и гневим тебя своими поступками. «Альтисталек меалейну», не отдались от нас. «Ламеша анахну хахомер ватают срейну», поскольку мы как глина, а ты изготовитель наш. «Бауре гайоцер азе», посмотри на работу гончара. «Им ясе хавит вияних эт хацрор киванши яца мин гакевшан, им итен адам бамашке мин атефет, ги мимакор ацрор». Если гончар в глиняный сосуд добавит какой-то камень, не удалит какой-то камень, то в результате, когда этот сосуд будет изготовлен, то в месте, где находится камень, будет течь, и сосуд будет течь. «Мигарам лахавит ленатев», что причинило этому кувшину то, что он не в состоянии держать воду, что он протекает. «Гаюцер шегенех этот срок», гончар, который этот камень туда поместил. «Ках амру Исраэлев на Акодыш Баругу», так сказал Израиль перед Всевышним, благословлен он. «Рибон гаулам барата бану яцерара минурейну», хозяин мира, создал ты в нас злое начало от юности нашей. Кто говорит эти слова? Пророк Ирмияху, продолжает ли ломаться неголя Израиль, продолжает свою защиту Израиля, говоря, что злое начало, которое изготовитель вложил в каждого, оно является причиной того, что мы к цельности прийти не можем. И на основании этого он просит милосердия и спасения для Израиля. Тем не менее, народу в целом образ негодного глиняного сосуда не понравился. И энтузиазма и духовного порыва он не вызвал, как мы видим в конце этой главы. «Расскажу я о каком-либо народе, о царстве, искоренить и разрушить, и погубить. Но если тот народ, о котором я это изрек, раскается во зле своем, то отменю я то зло, которое замыслил сделать ему. А в другой раз я скажу о каком-либо народе и царстве построить и насадить. Но если совершит он зло в глазах моих, не слушая голоса моего, то отменю я то благо, которым думал я благодетельствовать его. А теперь скажи людям Иудеи и жителям Иерусалима следующее. Так сказал Господь, вот наведу я бедствие на вас, и задумал я зло о вас. Вернитесь, прошу, каждый с порочного пути своего, исправьте нравы ваши и деяния ваши. Но они скажут напрасно, ибо мы будем следовать своим замыслам, и каждый будет поступать по произволу злого сердца своего». То есть люди живут по произволу своего сердца. Самодеятельность. Каждый сам себе нусах тфила определяет, каждый сам определяет себе, как ему жить, каждый сам галаху под себя подстраивает, так, чтобы его религия была произволом, причем это произвол доброго сердца своего. А там, где мы совершаем зло, то это произвол злого сердца своего. Текст упомянул нам здесь наказание народам мира в связи с грехом Иудеи, что народы мира будут наказаны. И возникает вопрос, а какая между этим связь? Почему грех Иудеи приводит к наказанию народов мира? Хазаль приводит притчу про принца, которого царь решил изгнать из дворца за неадекватное поведение. И перед изгнанием он дал указание Министерству внутренних дел очистить страну от преступности. Ведь если раньше принц был защищен в царском дворце, теперь он находится на улице и подвержен всевозможной опасности. Поэтому царь дает указание очистить страну от преступности. То же самое происходит сейчас, об этом говорит пророк Ирмияху, что перед изгнанием евреев народы мира будут сильно наказаны, этот мир в том, что не касается еврейского выбора свободы, выбора между добром и злом, свободы причинить нам больше зла, чем это отпущено с неба, не сможет. У народов мира нет свободы выбора. Поэтому так сказал Господь, спросите среди народов, слышал ли кто подобное этому, беззаконие великое совершило дело Израилево, оставит ли снег Ливана скалы полей, и разве иссякнут текущие хладные воды, а народ мой забыл меня, возносит он курение суетным божествам, споткнулись они на путях своих, оставили вечные пути, чтобы идти по стезям, по пути непротаренному, чтобы предать землю свое опустошению вечному, освистыванию, так что каждый проходит по ней, изумится, покачает головою своей. Подобно восточному ветру развею я их перед лицом врага, спиной, а не лицом обернусь я к ним в день бедствия их. Оставит ли человек чистые прохладные воды Ливана? Какое отношение Ливан имеет к земле Израиля? Что именно ливанские воды восхваляет слово пророка? Говорит Раши. «Гаязов адам майм новим мицур габаим мишелег Ливанон шегунаки». Оставит ли человек воды, текущие из скалы, которые происходят от тающего снега Ливана, который чист. Оставит ли человек чистые воды ради мутных, загрязненных, засоленных колодцев пустыни? Ответ – оставил. Ахтава Акабала. Галаванона зе Бейт-Амикдаш. Ливанон, о котором идет речь, это Бейт-Амикдаш, храм. Векулино то Ливанон шегу малбин авонот шел Исраэль. И называется он Ливанон от того, что он малбин, от того, что он обеляет грехи Израиля. Храм обеляет грехи Израиля. Возникает вопрос, каким образом обеляет. Человек грешит, потом приходит в храм, у него обеление, грехи списываются, и такой уже обеленный, адаптированный и исправленный, он живет дальше, а все эти грехи у него остались. Каким образом храм исправляет человека от греха? Белизна божественного присутствия в храме приводит человека к азиватахет, к оставлению им греха, тогда, когда перед человеком раскрывается истинная божественная реальность. То есть храм – это было место раскрытия истинной божественной реальности, которая объективно исправляла человека, делая его другим, поднимая его над его грехом. Храм не списывал грехи, а приводил к изменению человека. Это была не реабилитация в смысле прощения грехов, а это было изменение человека. И этот храм, место связи между Богом и человеком, пропадет из этого мира. А они сказали, кто они, еврейский народ, тогда, когда пророк Ирмияху просит у Всевышнего милости по отношению к народу, как народ реагирует на слова пророка. Они сказали, сговоримся о замысле против Ирмияху, ведь не пропадет же Тора у священника и совету мудреца, и слово у пророка. Давайте сразим его языком и не будем больше внимать словам его. Внемли мне, Господи, говорит пророк Ирмияху, услышь речь врагов моих, платят ли злом за добро, а они роют яму душе моей. Вспомни, что я стоял перед тобой, чтобы говорить о них доброе. То есть пророк Ирмияху в еврейском народе просит доброе, что они хотят, сразить его языком, увидим, что имеется в виду. Вспомни, что я стоял перед тобой, чтобы говорить о них доброе, чтобы отвратить гнев твой от них. За это предай сыновей их голоду и порази их мечом. Пусть жены их лишатся детей, овдовеют, а мужья их будут поражены смертью. Юноши их будут убиты мечом на войне. О ком идет речь? Речь не идет, не дай Бог, о всем еврейском народе. Речь идет о тех, кто особо активно преследовал пророка Ирмияху. Валамалшани мальтхитиква, тем, кто были преследователями, злодеями. Речь идет только о злодеях, а не о всем народе. Пусть слышится вопль из домов их, когда нежданно наведешь на них отряд, подразделение вавилонян. За то, что рыли они яму, чтобы поймать меня, и тайком расставляли силки у ног моих, ведь ты, Господи, знаешь все замыслы их о том, чтобы убить меня. Не прости вины их и не сотри греха их перед тобой, и да будут они повержены перед тобой, отомсти им в час гнева твоего. Что хотели в рамках благодарности еврейский народ сделать пророку Ирмияху, и за что он проклинает тех, кто стоял во главе его преследования. Ваямру лху венахшева лирмияху макшавот, килоту ват тура микурен вейца михахам, ведавар минави, лху венакеху белашон, валь накшива эль коль двара. И сказали они, сговоримся о замысле против Ирмияху, ведь не пропадет же Тора у священника и совету мудреца, и слово у пророка, давайте сразим его языком и не будем больше внимать словам его. Акидас Ицхак. Насим алав дофи мицад лошоно, веномар шигу иш таме сфатаем. Давайте, говорит Акидас Ицхак, найдем в нем недостаток с точки зрения того, что он говорит, и скажем, что он человек с нечистыми устами. А именно, общая идея такая, что пророк Ирмияху как бы говорит лашон ара, злой язык об Израиле. Давайте отметим этот аспект. И будем не учиться у учителя, у великого учителя, а отметим, что он говорит лашон ара. И тогда сможем определить его как человека нечистого. То, как нужно нам на самом деле реагировать на критику в наш адрес. С одной стороны, нам галаха запрещает говорить лашон ара о другом, в его присутствии или не в его присутствии. Тем не менее, если мы слышим о себе что-то, что является лашон ара, в том смысле, что это неприятно, но это правда, то главное, что мы должны делать в данной ситуации, это научиться у того, кто в данной ситуации стал нашим учителем и говорит о нас плохое, и постараться исправиться. Но не взывать к этому учителю, что он там асфатан. Причем я сейчас говорю даже не про учителя, а про любого человека, который даже абсолютно учителя нам не годится, и учителем не является, и так далее. То есть за то, когда тебя критикуют, можно сказать на самом деле спасибо. А не так, как большая часть гомо-сапиенсов поступает в данной ситуации, начать защищать свои границы. Ибо границы защищают только зверюшки. Так вот, в данной ситуации, как раз по поводу пророка Ирмияху, сказали, что давайте мы найдем недостаток в его языке, обвинив его, что на самом деле он говорит зло. Муци дебаали нашим, что он клевету распространяет по поводу людей. Мидабер алэ гемра, говорит о них злое. Веймзе идбазе бейнерагамон вело ишмуилав. И из-за этого будет он презренен в глазах многих, и не будут слушать его. Что о нем рассказывали, говорит Мидраш, в качестве зла, чтобы его не слушали. О нем рассказывали, что вы хотите от этого человека, ведь он является потомком Рахав-блудницы. Когда мы в книге Йеошуа учили про Рахав, которая совершила великий гиюр, мы говорили, что среди потомков будет пророк Ирмияху. Так вот сейчас народ совершенно иначе дал оценку этому факту. Что вы хотите от него? Он потомок Рахав-блудницы. То, что он также потомок первосвященника Иерусалимского храма, в смысле сын, прямой сын, Хилкияху, Ирмияху бен Хилкияху, Хилкияху, первосвященник Иерусалимского храма. Об этом мне говорили. То есть, когда народ хочет кого-то очернить, то делается это всегда выборочно. Говорит Радак. Давайте мы донесем на него царю по поводу того, что он совершает какое-то зло, чтобы тот предал его смерти. То есть, попросту говоря, пытались его обвинить в каких-то преступлениях. Говорит Малбим, накеху балшоновый отсмо, давайте побьем его его же собственным языком. Алидей лашонову ато, налигалав лемасро лемалхут. По поводу недостатков его пророчества, давайте объявим его лжепророком, что он в его же собственном языке найдем какие-то недостатки для того, чтобы передать его царству на расправу. Говорит Раши. Что значит мы побьем его? Назгид сахды шекер, кихаждугу меша тыш. Давайте мы организуем лжесвидетелей, чтобы обвинить его в домогательствах к замужней женщине. Это был ответ народа, пророку, который пытался исправить их пути, пророку, который пытался их спасти. Килотува Тора Микурен Вейца Михахам. Ибо не пропадет Тора у Ковена и совет у мудрого. Кто сказали? Сказали эти самые люди, которые преследовали пророка Ирмияху. Давайте мы пророка Ирмияху каким-то образом спишем, потому что не пропадет с его гибелью Тора у Ковена и совет от мудрого. То есть мы видим однозначно, что нечестивцы периода пророка Ирмияху были люди духовные. Они явно дорожили тем, чтобы не пропала Тора, Невуа, Вейца. Тора, пророчество и совет. Они этим явно дорожили. Исо Давойда. Гаюбей нерем баалей Тора, Вейца. И что среди них были люди Торы и люди совета. Среди тех, кто преследовал пророка Ирмияху, были люди Торы, и люди, которые, в принципе, могли дать совет. Но, видимо, у них был какой-то сбой. Бинал Итим отмечает, что даже в те дни Иудея была страной закона, и даже недоброжелатели пророка Ирмияху опасались совершить убийство пророка, боясь наказание по закону. То есть им нужно было все-таки найти какое-то ухищрение и придумать какое-то обвинение по поводу пророка, который защищал их от бедствия. Продолжая нашу лекцию, глава 19. Так сказал Господь: «Пойди и купи изготовленный горшечником глиняный сосуд, и возьми с собой нескольких старейшин народа и старейшин священников, и выйди в Гей-Бен-Ином, что у входа ворота Харсит, и провозгласи там те слова, которые я скажу тебе, и скажешь: слушайте слово Господне, цари иудейские, жители Иерусалима. Так сказал Господь Саваот, Бог Израилев: вот я наведу на место это такое бедствие, что у каждого, услышавшего о нем, зазвенит в ушах. За то, что оставили они меня и сделали чуждым мне место это, и возжигали там курение иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, и ни цари иудейские, за то, что наполнили место это кровью невинных. И настроили они жертвенных возвышений Баале, чтобы сжигать в огне сыновей своих во всесожжение Баалю, чего я не повелел и не говорил, и что на ум мне не приходило». Всевышний говорит, что подобного рода извращение, которое в рамках стремления к каким-то языческим ценностям люди делали, приносить жертву своих детей, говорит Всевышний: мне это на ум не приходило. «За это вот наступают дни, — сказал Господь, — когда место это не будет больше называться Атофет и Гей Бен Ином, а Гей Арига, долина убиения. И сведу на нет совет иудеи Иерусалима на этом месте, и сражу их мечом перед врагами их и рукою ищущих души их, а трупы их отдам в пищу птицам небесным и зверям земным. И сделаю город этот предметом ужаса и освистания. Всякий, кто пройдет мимо него, удивится и просвистит, увидев все раны его. И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их, и будет каждый есть плоть ближнего своего в осаде, в угнетении, в которые повергнут их враги их, ищущие души их. И разбей кувшин на глазах у тех людей, которые придут с тобой, и скажешь им: так сказал Господь: так разобью я народ этот и город этот, как разбивают сосуд горшечника, который уже нельзя сделать целым, и будут они хоронить в Тофете из-за недостатка места для погребения. Так сделаю я с местом этим, сказал Господь, и с жителями его, чтобы город этот стал подобен Тофету. И будут дома Иерусалима и дома царей иудейских нечисты, как место Тофет, все те дома, на крышах которых возжигали курение всему воинству небесному и совершали возлияние чужим богам. И пришел пророк Ирмияху из Тофета, куда послал его Господь, и пророчествовал, и стал он на дворе дома Господня, и сказал всему народу: так сказал Господь Саваот, Бог Израилев: вот наведу я на город этот и на все города его то бедствие, которое излег на него, потому что ожесточили они выю свою, чтобы не слушать слов моих». Глиняный кувшин пророка Ирмияху. В книге отмечается, что пророчество пророку Ирмияху по поводу публичного разбивания кувшина было дано возле Шар Гахарасит, восточных ворот города. Что это за ворота? Случайно это место или мы из него что-то можем выучить? Раши. Шар Гахарасит – мусорные ворота, ведущие в направление городской свалки. Пророк Ирмияху пытается народу дать осязаемые визуальные картины возле городской свалки. Радак. Шар Сур – врата отдаления, шешам рают мим пуршим, что через эти ворота нечистые уходили. Те, кто были нечистые, они выходили из города, они удалялись через эти ворота. Малбим. Шара Мизрах – восточные ворота, киавуда тамолых, гайта миюхедет, лашемиш кенуда, векару это шар, шара шемиш. Восточные ворота, ибо служение Молоху, это служение, в рамках которого предавали огню своих детей, оно было связано с солнцем каким-то образом, это на теологическом уровне было связано с идеей служения или использования потенциала солнца, как известно. Малбим говорит «известно», нам сегодня это не сильно уже известно. Векару это шар, шара шемиш. Поэтому эти ворота назывались шара шемиш, врата солнца. Городской свалки напротив Шарей Рашпот, мусорных ворот, начиналась долина Бен-Гином, место жертвоприношения детей. Что такое слово Гином? Бен-Гином имеет название Тофет, от слова Туфпим, бой барабанов. Тогда во время приношения детей в жертву били в барабаны, чтобы родители не слышали плача детей, предаваемых огню. Радак. Бен Гином, гумаком ашер тиме Йошиягу, мипнега галалим шагаюбо. Бен Гином – это место, которое объявил нечистым предыдущий царь Йошиягу, праведный царь Йошиягу, из-за идолов, которые были там. То есть речь идет о пророчестве в дни царя Йохиакима. Его отец Йошиягу это место объявил нечистым, а сын вернул это место к использованию. Илкут Шимони. Велама некра шмо бен Гином, почему это место называется бен Гином? Шеколо шель тинок нагам микоагаэш, что голос ребенка там звучал, в смысле плакал, кричал от огня. Геном от слова нагима, что это является крик, плач, плач, связанный с бедствием. Всевышний обращается к пророку Ирмияху, чтобы он взял с собой мизикней рам, как объясняет Радак, как мизикней рам, пируш толих им харазкиним, где лагашмия невуа. Возьми с собой старейшин, чтобы в их присутствии объявить об этом пророчестве, о пророчестве разбивания кувшина. Валишбор лейнегем абакбук, говорит Радак, легьот лагем лемофет, и разбить перед ними глиняный кувшин, чтобы это было для них осязаемым знаком. Пророк продолжает показывать народу визуальные картинки, и народ принимает участие в этих мероприятиях. Сегодня бы это называлось «Ацерет и Терерут» – разбиение глиняного сосуда. Малбим отмечает разницу между разбиением кувшина и возвращением в состояние глины неудавшегося сосуда до завершения его изготовления. Ахарше Гуриду Бейта Йоцер, после того, как Всевышний пригласил или показал в пророческом видении пророку мастерскую гончара, Вегерало Шебод Исраэль Бейад Гашем Убершуто, Гем Думим Кихомер Бейад Йоцер, Шемишабер Акли Ешув Вейтакнегу, Ваясеху Кли Ахер, Герало Атам Ашаль Ахер, Шебеэтше Исраэль Яцу Мияд Гашем Умершуто Алидей Авудат Нехор, Гем думим лекли юцер шеквар гусак бекевшан венигмар шеаз им нижбар эйнло такана. После того, как в предыдущей главе Всевышний приводит пророка Ирмияху в мастерскую гончара и показал ему, что там сосуд, который оказался неудачным, в состоянии глины, его можно снова вернуть в состояние глины, лишив его формы, лишив его духовной формы, лишив его формы, привести в состояние материи, и после этого попытаться снова еще раз придать ему духовную форму. В этот раз второй урок, который Всевышний показал пророку Ирмияху и нам через него, что если сосуд уже готовый, если он порвал свою связь с изготовителем, то тогда никаким образом восстановить его уже невозможно. В такой ситуации, если этот сосуд испорчен, то исправить и починить его никак невозможно. Все зависит от того, есть ли у Израиля связь с Богом или нет. Если Израиль оставил Бога и избрал других богов, то тогда Бог отказывается от этого изделия. В эйн ло такана нет ему исправления. Завершив пророчество возле долины Бен-Гином, пророк Ирмияху отправился в Иерусалимский храм. Сегодня в долине Бен-Гином находится арабская деревня Сильван, чтобы сделать нашему поколению осязаемыми слова о том, что если мы не будем достойны земли Израиля, наши враги будут покоиться на ней. Сегодня там арабская деревня, на месте этой нечистоты. Глиняный сосуд пророка Ирмияху. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Рассказ о кувшине – это аллегория, которая описывает человека. И вот завершенный кувшин уже нельзя исправить. В какой момент можно считать, что человек завершен, его нельзя исправить? Тут дается, как я понимаю, одно указание, что когда прервана связь с Всевышним. Есть еще какой-то признак завершенности человека?
Пророк Ирмияху отмечает нам, что критерий здесь наличие или отсутствие связи с Всевышним. Если Всевышний еще не отчаялся по поводу тебя и видит, что у тебя есть какой-то потенциал, какое-то будущее, то еще можно что-то сделать и как-то исправить. Но центральный урок, который мы, с моей точки зрения, должны из этого извлечь, о том, что наша задача таки работать над собой и не говорить, что мы уже в возрасте, у нас уже нет сил, мы уже сложились, нам уже поздно. Поздно, значит, будешь вот таким вот ненужным, нечистым сосудом, ни на что не подходящим. И в конце концов тебя просто могут разбить, не дай бог, по причине отсутствия потребности в сосудах такого толка.
Слушай, у меня не столько вопрос, сколько здесь есть такие определенные ассоциации. Значит, вот здесь пасук Кав, значит, глава Юдхэй Кав, оказывается, «Айшулам тахастуйва ра». Ки хару шухола навши. И дальше идет, так сказать, пояснение. Зехойром дилефанеха ледабер алейхем туйво лашив эс хамасхомеем. И, значит, вот это выражение айшулам тахас туйва ра ки хару шухола навши, оно созвучно с тем, что говорил Давид Амедах. То есть в Таилим есть также такой же схожий, очень похожий пасук, и те же слова тоже, что они платят мне, если переводить так, переводить дословно, что платят злом за добро, как здесь переведено. Но здесь дело в том, что здесь перевод такой прямой, то есть именно Айешувам Айешулам тахастойвара, то есть будет ли оплачено то, что мое хорошее злом. И дается, так сказать, то, что он делает, то, что пророк делает, так сказать, что он стоит за народ.
Поэтому мы в основном и приводим большое количество самых ярких комментариев, которые раскрывают эту мысль.
Да.